Слава Богу, Богу нашему, Господу Царю, Отцу неба и земли, честь Ему, поклонение Ему, потому что Он позволяет нам быть сегодня здесь, и я считаю это великая милость Бога. Может, как-то немножко там эхо убрать. Господь проявляет к нам свою любовь, я в этом уверен, потому что Господь заинтересован в том, чтобы мы были благословены до избытка. Чем больше мы получим от Господа силы и власти против тьмы, тем больше мы сможем сделать для Его славы. Поэтому все зависит от нас, насколько мы сможем подготовиться, привести себя к уровню, когда Бог может наградить нас, и потом остаток жизни уже жить не по своей воле, а по тому, как Господь нам велит. Мы разбираем книгу Откровения, и сегодня будем говорить о последнем вестнике церкви, Лаодикийской церкви. И надо сказать, что все семь церквей, все семь вот этих проблем, а Писание здесь говорит, что проблемы есть в каждой церкви, и каждой конкретно церкви нужно победить то, что предстоит, или то, что есть, должно быть сокрушено, и каждый конкретно, вот там говорят, что вот этому ангелу Бог ничего не сказал. Сказал всем, потому что снизу он подчеркивает, что тот, кто побеждает, тот и наследует. Все должны победить. И я хочу, чтобы вы представили эту картину, эту ситуацию. Вот семиглавый дракон, такой зверь, на нем сидит блудница вавилонская. До какой-то поры он ее возит, она на нем, он ей, не она им управляет, а все эти семь голов управляют, везут ее. И, конечно же, вавилонская блудница направлена не на то, чтобы в мире дела вытворять, она направлена на то, чтобы дом Божий опустошать, заводить в какие-то ереси, прививать церкви какие-то правила, интересы, которые присущи вот этим царствующим головам. Это ж царствующие головы. Они царствуют своими ценностями, которые дьявол наработал со всех семи сторон. Они знают, как подойти к людям, уже огромный опыт. Сколько церквей они отправили в ничто, сколько людей они обманули и завлекли. Вот эта тайна беззакония, она скрыта, тайна вот так работает. И на сегодняшний день мы видим и понимаем, что у нее колоссальный успех. Сегодня церковь как никогда, и причем с каждым разом все хуже и хуже, церковь опускается ниже и ниже, потому что мирские ценности, мирские интересы просто проникают в Дом Божий, и сатана за 2000 лет научился находить самые важные такие места для атаки. Вот, знаете, абсолютная война. Дьявол атакует церковь Божию, народ Божий. И он ищет, конечно же, как в любой баталии, он ищет слабые места. Он ищет, где легче всего с наименьшим количеством этих бесов проникнуть, так, в стан врага, там все развалить, разломать, сжечь и одержать победу. Поэтому там, где у него больше всего получается, там, где ему легче всего добиться результата, там, где больше всего он может дольше обманывать людей, держать их в каких-то неправильных исповеданиях, туда он и лезет. И вот мы должны представить эти семь голов, это полнота дьявольской немудрости, скажем, вот такой лукавой хитрости, огромного опыта во всех семи головах, как действовать и что делать. И они готовятся к тому, чтобы последний бой, когда сатана уже будет понимать, что у него мало осталось времени, когда он будет знать, что идет Господня жатва, конечно же, он сосредоточится всеми своими семи головами так, чтобы не дать возможности жатве Божией быть осуществленной на земле. Дьявол прекрасно понимает и времена, и сроки, и все, что будет, он все знает. Единственная у него возможность – это просто атаковать, противостоять, добиться наибольшего результата и все, что он может сделать. Но мы понимаем, что на все эти семь голов нужно семь таких сверхпомазаний именно Церкви Господней. И чтобы Церковь Господня была помазана этими помазаниями, нужны помазанники, которые будут направлять Церковь для того, чтобы вот эти вот все семь возможностей осуществились через Церковь на этой земле, чтобы можно было не только потеснить дьявола, можно будет сокрушить его всю власть, придать позору то, что все он наработал, все его ценности, и закончить все дело на земле, как Бог планировал. Все это будет очень скоро происходить. Верят в эти люди, не верят они, считают они, что они будут жить как прежде, пусть считают, но они уже не будут жить так, как они жили раньше. Но это же ведь только начало проблем, которые сначала приведут к Евангелию Царствия, а потом вообще великая скорбь подкроется. Но прежде чем Евангелие Царства начнет распространяться по всей земле, Бог применит не только благодать, Он применит и страх. Бог этим апеллирует тоже. Страх для плотских людей – это одно из оружий Божьих, чтобы человека немножко встряхнуть и показать ему, «Эй, твоя жизнь не в твоих руках, имей ты миллионы, миллиарды, и я сделаю такие ситуации, что не будет никакой разницы между рабом и между царем. Все будут бояться того, что земля начинает производить. Поэтому, люди, увидев проблемы, будут идти к Господу. И это тоже часть жатвенной такой программы, которую Бог будет делать на этой земле. И мы должны понимать, что Церковь должна подняться на уровень неспособности отклоняться куда-то направо или налево. Как только ты отклонишься куда-то, ты можешь уничтожить миллионы людей. Поэтому Церковь должна настолько быть сфокусирована, а это может случиться только когда будут ярко гореть звезды в этой ночной темноте, потому что тьма сгустится как никогда, силы вражьи будут просто лютовать, и поэтому ярко-ярко будут светить звезды. Поэтому Господь предлагает нам быть в числе помазанных, в числе людей, которые Вот вы понимаете, есть ну, какие-то особенности, вот скажем, ангелу Пергамской церкви, да, Бог говорит свои особенности, другому ангелу, вестнику, другие особенности. Но когда он внизу подчеркивает, что так Дух говорит церквям, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, мы понимаем, что эта информация не берется разумом, и эта информация не предназначена одному какому-то там вестнику в церкви, там пастырю или кому-то. Эта информация направляется в церковь для того, чтобы найти в Доме Божьем людей такой категории, которые смогут услышать это слово в духе. Почему? Потому что, знаете, я уже говорил не один раз, есть два разных слова. Есть общие слова спасения, которые Бог говорит всем людям даром, безо всяких проблем, даже навязывает им постоянно эти слова. Там, что Бог есть, что Он ищущим воздает, что Он любит, что Он за тебя пострадал, и много-много других, вот как Писание говорит, что оставьте начатки учения, не нужно на них фокусироваться, если ты хочешь к совершенству идти. Писание говорит, что там есть и учение о крещениях, и учение освобождения от мертвых дел, о вере в Бога и другие разные учения. Но это учение для малых детей. Писание говорит, всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды. Поэтому, ну да, Бог вынужден с малым ребенком, образно говоря, играться в машинки. Имитировать какую-то жизнь, какие-то действия согласно детскому разуму, по-другому нельзя, он должен развиваться на этом всем. Не посадишь ребенка в машину, и чтобы он там имитировал какую-то жизнь. Конечно, надо сделать ему что-то маленькое. Это правильное слово, но это правильное для детей. Если ты его не бросишь, все, так и останешься. По времени тебе уже надо быть давно учителем, а ты будешь продолжать молоко это все пить и пить и пить. Бог меня любит, я такой счастливый, я самый лучший в его руках и все прочее, прочее. Праведный и святой, и спасенный, все, все ребенок это повторяет, но... На какой-то возраст это все правильно, но чуть-чуть подрастает человек, и у Бога, мы знаем прекрасно, есть три воли Бога. Есть воля Бога благая, когда Бог все тебе не наказывает, не перевоспитывает, ничего, наоборот, утверждает, укрепляет, помогает, чтобы детские все процессы прошли нормально. И как только заканчивается этот процесс, Бог уходит потихоньку, и тут начинаются вот эти крики. Вот первая любовь была, была такая радость, вот куда-то ушло, Господи, прости, может, где-то что-то не так сделал, на самом деле ничего ты не имел, кроме просто детских розовых очков, таких, знаете, воздушных детских замков, где там все настроено такое в голове. Мы не должны забывать, уважаемые, что Писание говорит, что мои мысли, Бог говорит, не ваши мысли, ваши пути, не мои пути, говорит Господь. Невозможно нашими мыслями, нашими путями человеческими что-то сделать для Бога серьезное, разумное. Невозможно. Никто, ни один не сможет заниматься разумным служением, пока он не представит в жертву свое тело. Никогда ты не принесешь никакого плода, если это семя не упадет в землю, если оно там не умрет, если оно не переродится, если в нем не появятся чувствования, такие как в Иисусе, если не случится явление, как сказал апостол Павел, что я уже не живу, а он живет вместо меня, что никогда человек, какой бы он умный ни был, как бы он бы ни старался, он будет играть в детские игрушки. Все человеческое настолько низко, настолько абсурдно даже, несерьезно ни для какого духовного небесного применения. Поэтому единственный вариант, Бог показывает, что ты должен отвергнуть себя, отвергнуть свое, отвергнуть всех своих идолов, и тогда я стану твоим учителем, я научу тебя своим истинам. Вот это на сегодняшний день Бог предлагает нам с вами снова и снова. Если ты хочешь быть рабом Господу, если у тебя появилось желание выполнить волю Божью, если ты понял, что ты выполнишь волю Божью только тогда, когда ты потеряешь свой разум, свои способности, свое человеческое мышление, когда человеческий обычай поступать, рассуждать, понимать что-либо здесь на земле станет тебе противен, станет тебе неудобен, и ты скажешь: «Господь, умертви все связанное с моими человеческими способностями», и Бог снова поведет тебя в детство. И когда Он доведет тебя к тому, что опустошит тебя, естественно, Он начнет заполнять тебя своим очищающим словом, и это слово, конечно же, совсем другое. Понимаете, вот слово вот это, которое обычно мы слышим в церквях, оно на душевный уровень рассчитано. Там редко, когда, ну, Бог прикасается тем словом к духу. Но даже если Бог прикасается к духу вот детским каким-то словом, я вам говорю и свидетельствую свое видение этого вопроса. Знаю много людей, с которыми я разговаривал. Любое слово, которое есть молоко, оно вот приходит, какое-то действие сделало там на месяц, на два, что-то произвело, какие-то там движения внутри, и потом опять исчезло. И вот такие вот порывы все время появляются. Это совсем не то слово. А вот если человек отрекся от себя, если человек пришел все-таки к ненависти, к своей жизни, вот той правильной ненависти, не самобичевание там, и когда человек угрызает и сгрызает себя какими-то комплексами, а имеется в виду ненависть, когда человек видит, что это все мусор, это все суета, сует и томление духа, да? И он начинает тогда перезагружаться. Все то, что человеческое, выгорает в нем, потому что Бог его через обстоятельства проводит, и все, что Богу нужно, он вмещает в этого человека. Когда приходит слово, я не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь в жизни, как слово приходит в дух. Я помню, молился об этом не один раз, что я хочу это видеть и понять, ну, в буквальном примере. Я много раз рассказывал, как я получил слово, когда я видел, ну, я не могу сказать, что я физическими глазами видел какую-то картинку, я просто видел где-то внутри, и так это все масштабно, и так это все быстро сравнивалось, допустим, какой великий Господь, какой Он простой, и одновременно вот любовь, сильная любовь к правильному, которая не может возникнуть из-за наших чувств. Вот я понял, я согласился, мне это понравилось, ага, завтра сатана тебе что-то повернул, и все, ты забыл и выбросил. А когда вечное слово уже заходит в тебя, ты уже понимаешь, что без этой страсти я уже жить не смогу. Я хочу быть таким человеком, я хочу быть похожим на него в этом плане. Почему? Потому что я увидел, насколько это прекрасно. И увидеть это можно только внутри, вот там, в духе. получить это слово, и после этого уже жизнь вечная в этом вопросе тебе обеспечена. Конечно же, если ты не сформируешь всю базу Божьего Слова, вот как Христос сказал ученикам, вы уже очищены через слова, которые я вам говорил, да, чтобы вот очищенный был полностью человек, то ты можешь потерять то, что ты получил. Но если ты будешь идти вперед и приобретать новые какие-то качества правильным путем, это значит, что в тебе уже жизнь вечная зародилась, семя Бога там уже поселилось, оно обязательно произведет свою жизнь, и эта жизнь начнет расти. Вот. И это требование для всех тех вестников церквей, о которых я говорю, потому что им нужно встать как ратоборцам, им нужно встать как воинам, способным ответить вот этим силам, этим царям. Поймите, это действительно царственные мироправители этого века. Они миллионы, может быть, миллиарды людей извратили у них абсолютный опыт, у них абсолютная сила. И нам предстоит, во-первых, сильно это все ненавидеть, что у них есть, чтобы, не дай Бог, ничего он не имел в нас. И, во-вторых, сильно любить противоположную сторону, которая у Христа. Вот тогда, конечно же, у нас есть власть не просто победить их в нашей жизни, а и наступать на всякую вражью силу. Вот когда баталия начнется, война начнется, и он выпустит эту вавилонскую блудницу, он сам будет ей манипулировать всеми этими семя головами, потому что знает, что у него уже не остается никакого времени. Время, конечно же, восстать славе Божией, Господу явиться, но у сатаны никакого выбора нету, как все силы бросить и противодействовать. Вот. Поэтому мы должны эту картину, во-первых, увидеть вот этих вестников, зачем они нужны Богу. Это люди, которые действительно не возлюбят души своей даже до смерти. Это люди, которые смогут последовать за Агнцем, куда бы он ни повел их. Потому что даже если у нас будут все чувствования Господни, даже если мы получим от Бога много даров, мы все равно никогда мерками Иисуса не сможем делать Его дело на земле, потому что мы все-таки люди. Вот. Поэтому, кроме того, что изменится наш разум, еще должно измениться состояние просто тотального, абсолютного подчинения, стопроцентового. Я ничего не делаю от себя. Он просто показывал нам пример, как нам придется действовать. Настолько зависимость от Господней воли стопроцентная, что ничего, ни одного шага, никуда, какие бы обстоятельства ни были, буду стоять на одном месте. Вот когда сатана искушал Иисуса Христа, главная суть искушения, выйдет ли он из этого правила, что ситуация невозможно невыносимая, и хочется как-то ее уже разрешить. Уже вот так есть хочется, невозможно. Греха в этом никакого нету, но Бог не дает своего слова, что дальше делать. Бог молчит, а Бог молчит, и я молчу, умру, но молчу. И Христос это испытание прошел, Писание говорит, что он сразу был введен Духом, ангелы приступили, служили ему, и он вышел на свое служение сразу же после этого испытания. Так точно и нам. Прежде чем мы выйдем на свое служение, мы должны победить. И в этом вопросе тоже. Тотальное, абсолютное повиновение и послушание. По какой причине это может случиться? По причине, опять же таки, откровения от Святого Духа, что все, что я делаю, все, что я знаю, это неправильно и нельзя делать ничего в Доме Божьем по-человечески. Поэтому абсолютная смерть всему моему, и даже в таком состоянии, Господь, мне нужно тотальное послушание Твоей воле. Вот так бы я хотел сказать об этой ситуации. Теперь давайте мы обратимся к этому вестнику, ангелу этой церкви Лаодикийской, и прочитаем, что здесь написано. Ну, чаще всего говорят: ой, это последнее время, последний период. Никакие тут периоды не показаны. Здесь даже в разброс просто показаны ситуации, которые, ну, они озвучены как проблема, но пока дух не придет, пока ухо не откроется, чтобы эту проблему понять, ты ее до конца не поймешь. И я вот смотрю, я понимаю некоторые проблемы глубоко, объяснить это практически невозможно. Это надо читать, перечитывать, пересматривать, чтобы Дух Божий мог тебе показать. Здесь еще важно твое узкое служение, Бог видит, и Он твои, ну, как бы, вопросы ярче всего хочет осветить, потому что, ну, любой вопрос возьми, вопрос «не имеют любви», там тысячи разновидностей, крючков, хитростей, которыми сатана держит, чтобы человек не ушел к настоящей любви, потому что будет настоящая любовь, это уже Бог, ходячий по земле, потому что, ну, действительно, совокупность совершенства, любовь до того совершенства достигает нас, что мы все, мы уже от этого мира независимы никак. Конечно же, сатана этого боится, как огня, и тут все бесы крутятся, только не допустить человека к любви. И у них такая мощь и сила на каждом погибшем, на каждом, кого они обманули. Это такие духовные условия, поверьте, что это правда. На каждом обманутом они растут, они приобретают прибыток. И чем больше он обманул, чем больше он достиг успеха, тем больше власти. Вот так появляются эти мироправители. Они еще потом объединяются в одно тело, и такие появляются монстры невозможные, против которых надо, ну, тотальное помазание. Просто так ты с ними не сладишь. Они будут держать в своей власти людей, и ничего ты с этим не сделаешь. А нам надо забрать у дьявола абсолютно все. Поэтому мы должны помазаны быть до преизбытка, и мы должны быть приготовленными победителями, взявшими власть, и чтобы сокрушить все то, что принадлежит врагу. Итак, ангел этой Лаодикийской церкви, знаете, скажу еще несколько слов, вот послушаешь проповедников, они вдаются в какую-то историю, вот там в Лаодикии текло два источника, один горячий, другой холодный. Там шили драгоценную одежду, тунику, там глаза лечили, глазная мазь там была. Может быть, все это и было, но все это по-любому писано вилами. Что там было 2000 лет назад, один Бог знает. Вот. И да, есть историки, но опять-таки это все, даже если там текло два источника, ну и что? А вот они теплую воду пили, и она им не нравилась, поэтому они понимали, что Христос имел в виду, когда он сказал, что выплюну тебя, если ты будешь теплый. Ага, приехали. Вот. Горячий чай приятно пить, холодную воду приятно пить, а теплую в жарких странах неприятно пить. Вот вся проблема, почему Христос это сказал. На самом деле мы понимаем, что речь идет о бактериях разложения, которые имеют возможность разлагать человека. И если человек соглашается с этой политикой, а многие сегодня, наверное, 99%, я извиняюсь, что я приведу здесь цифры и проценты, я не знаю никаких процентов, но я просто говорю, наверное, вот это вот все множество христиан, которые говорят, невозможно без греха, все равно он будет тебя разлагать. Ты же живешь во плоти, в мире. Плоть желает противного духу, так будет всегда в твоей жизни. И вот как бы на вот это теплое состояние они настраивают людей и сами настраиваются. Потому что хитрый дьявол делает как? Он так внушил, что вот горячее состояние хорошо, а тепленькое состояние плохо, ну, холодное вообще плохо, мы за него не говорим, но лучше бы ты был холодный вообще без Бога, чем ты с таким вот состоянием там возле Бога. И в этом, при таком исповедании получается, что вся проблема вот в такой горячности, ревности, знаете, но бывает ревность вообще не по уму, не по Богу. Я знал немало людей, ну даже вот возьмем, я, может быть, даже согрешил был, когда в Молдавии одной свидетельнице Иеговы я дал $100. Она, я в одну сторону ехал, она стоит там, людей дергает, проповедует им. И в другую сторону дождь идет, она там ходит, это сам проповедует. И я понимаю в своей душе, что она проповедует, но абсолютно неправильные вещи. Попытался с ней разговаривать, такая трудная ситуация у человека в жизни, ни денег, ничего нету, и все время вот она там тратит. И как-то мне такое сравнение с апостолом Павлом, вот ревностный не по делу, не туда, куда нужно. Ревнует, старается и дошел до того, что уже на смерть отдает людей, и все думает, что это ради Бога, для Бога. Поэтому ревностных, горячих людей очень много, а неразумных еще больше. У нас одна женщина в Курске была, мы ее взяли на замечание, потому что идет евангелизацией заниматься, и тянет ее в какие-то высшие учебные заведения, она там приходит и начинает там толдычить, телевизоры выкиньте, это самое, там то не ешьте, то не делайте, всякие глупости начинает говорить. А потом несколько раз и статья была в газете, и вообще смех и позор, ну, то, что говорит человек. И никак ты ее не остановишь. Отлучайте, что хотите, делайте. Мне Бог сказал идти проповедовать, я буду проповедовать. И вот такие вот ревностные. Так что ревностных много. Не в ревности дело, не в то, что ты горишь весь, пылаешь. Неизвестно, какими идеями и ради чего ты пылаешь, и какой стимул у тебя всех твоих вот этих хотелок. Речь, конечно же, идет о бактериях, которые появляются и разлагают. Есть нетленное состояние тела, а есть тленное состояние тела в духовном смысле слова. Здесь речь идет о человеке, не способном, значит, вот стерильности, невозможно стерильности, он обязательно заполняется бактериями. Почему? Потому что он и не горячий, где все бактерии убиваются, и не холодный, где все замораживается, и бактерии даже проникнуть не могут в этом случае. Вот о чем Писание говорит. И, конечно же, вы посмотрите, сколько дьявол взял людей, которые считают это нормально, грешить и снова каяться. И для этого якобы Христос и приходил, что эти бактерии все равно будут появляться, смерть будет возникать. Ну, как бы очищайся, кайся, мойся, кровь Христа применяй, и покаяние, и все прочее, вера там всякая в праведность. Вот это инструменты, которые тебе помогут. На самом деле это обыкновенное теплое состояние в правильном смысле слова. И сохрани нас, Господь, чтобы мы не возненавидели это. Мы должны возненавидеть это. И мы должны духовными глазами увидеть сатану, который миллионы людей загнал в эту лживую политику. И у нас должна появиться любовь к людям, жгучая любовь к людям, жгучая потребность, чтобы не мог их сатана обманывать. Вот это рабы Господни, им обязательно Господь от духа откроет ухо и откроет свое слово, ненависть такую, что человек потом воюет против этого не на жизнь, а на смерть. И, конечно же, если он сам до конца свободен, какой бы бес ни был, какая бы сила у него ни была, он будет вставать, наступать на всякую вражью силу и связывать ее, и люди только тынь-тынь, глаза начинают у них открываться от того, что истина начинает доходить до них, потому что бесы разбегаются, понимаете? Так вот, Лаодикийская церковь, давайте опять к ней вернемся. И ангелу Лаодикийской церкви напиши так, говорит аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Мне нравится это, так говорит аминь. Аминь это, как правильно переводится аминь? Точно так, да? Истинно так, да? Так говорит аминь, так говорит истинно так. Если сказал уже что-то, то сказал. Уже там нечего добавить и нечего отнять. Так говорит аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Вот это начало создания Божие, как раз вот свидетели Иеговы, они пытаются доказывать на этом единственном месте Писания, что Иисус Христос – это сотворенный ангел. Да, он называется Сыном Божиим, но он сотворенный ангел, потому что Писание говорит, что он начало создания Божия. На самом деле, действительно, Бог создавал Иисуса. Во-первых, он создал ему тело. Во-вторых, он создал ему условия жизни физической на земле. Это все создание Божье. Для чего? Для того, чтобы мы могли потом пойти этим путем, стать последователями Иисуса. Как Дух Иисус Христос был рожден прежде бытия мира. Но чтобы создать эту человеческую атмосферу в Иисусе Христе, сделать из Него первопроходца, это нужно было действительно создательская работа. творческая работа. Помните, как Писание говорит, что жертвоприношений ты не восхотел, вот иду исполнить волю твою, Отче, и ты тело уготовал мне. То есть, другими словами, создал для меня тело. Создатель он тела Иисуса Христа, да? А потом он сделал это тело еще в зародыше, да? Положил его в Марию, как суррогатную мать. Она вынашивала потом тело Иисуса. Вот. Но его создал это тело, сделал это тело, так же, как и Адамово тело. Но Адама он сразу взрослого сделал, а здесь он сделал уже зародыш, который потом родился, как все люди рождаются. Но это, конечно же, было уникальное тело, абсолютно очищенное от всего демонического, от всякой суетной жизни, переданное от отцов. Если бы он был простой человек, он бы родился грешником, уже грешником. И ему надо был бы какой-то другой путь освобождения. А так он, Писание говорит, рождаемое святым наречется, отделенным от всего нечистого, потому что у него не было цели прийти на землю сражаться с грехом. У него была цель сделать настоящее человеческое тело, в котором может жить Бог. А Бог может жить только в теле, где нету идолов, где все то, что преданное мерзости и лжи, просто уничтожено. Потому что ваши тела, говорит храм Божий, как это может быть, чтобы в этом храме жил Бог, и вместе с Богом там жили идолы? Такого быть не может. Поэтому мы понимаем, что он действительно сотворен, когда он шел на землю, Бог сотворил эту человеческую личность, нового человека, созданного по Богу. Он был таким сотворен с самого начала своего рождения. Вот. И поэтому Писание называет его, что он начало создания Божье, а все остальные уже по тому примеру, как Иисус, мы становимся такие, как он тоже. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч». Только обращу ваше внимание на фразу «О, если бы ты был холоден». Бог просто мечтает об этом. И в первую очередь говорит «О, если бы ты был холоден». И люди как-то так вскользь, мимо, и говорят, конечно, Богу лучше, чтобы ты не маячил там теплым перед ним, лучше ты уже иди там в мир, там сиди, и меньше будет тебе наказания. Но это не так, мы это знаем. Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то выплюну тебя из уст моих. Да, имеется в виду, что исповедую тебя перед Отцом, и я твой путь к истине, я тебя веду, но если ты не сможешь понять простую истину, что тебе надо быть или горячим, или холодным, то я тебя просто выплюну. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, не знаешь, что ты несчастен, жалок, ниш, слеп и наг, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Знаете, та сказка про голого короля, это действительно очень похожее сравнение. Когда вот собирается церковь, и один какой-то мудрец, в кавычках, сказал, что мы там праведные по вере, и начинает собирать себе сторонников. Кричат все со всех сторон: «Аллилуйя, Бог нас сделал, мы праведники, мы блаженны, мы в Царстве Божьем, мы...» Начинают рассказывать, какая на них одежда, и никому даже на ум не придет: «Ну, помажь ты глаза свои мазью. Где ты видишь исцеление? Где ты видишь чудотворения какие-то? Где ты видишь изгнание бесов так, чтобы это было видно действительно?» Очень-очень редко. И то мы прекрасно видим, что не для того, чтобы поддерживать то учение, которое проповедуется, а просто во время евангелизации чаще всего, при таких, знаете, странных процентах. Верующих, может, 2-3% исцеляется, а он еще бухой пришел на собрание, получил исцеление, значит, и другие там люди неверующие. Конечно же, Бог на них работает и влияет. Но когда ты внимательно присмотришься к церкви, ты понимаешь, что на самом деле происходит. Знаете...
Миша, можно прочитать этот стих, сори? С греческого тут один раз.
Какой?
А вот этот, который ты говорил, не холоден и не горячий. Угу. Я просто с греческого прочитаю тут. «Знаю твои дела, что и не холоден ты есть, и не горяч. Должно, чтобы холоден ты был или горяч».
Угу.
Как бы там «должно, чтобы ты холоден был». Или уже как бы второе остается, если уже ты не тот, то как бы второстепенное тоже.
Аминь, аминь, да. Да, потому как горячий хорошо, но это хорошо в основном для людей, которые законом держатся, для людей начинающих, потому что холодными Бог же не может их убить сразу, в них все человеческое. Он их, наоборот, собирает камни, а потом начинает уже эти камни разбрасывать. Да, так вот, значит, ангел этой церкви очень хорошо отражает нашу современную ситуацию. Очень хорошо отражает то, что захватывает миллионы христиан. Вы понимаете, это просто, ну, какой-то кошмар. Вот говоришь, допустим, человеку, вот Писание говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так кому Бог дает благодать? Он всем дал, всему миру, все, пожалуйста, берите, пользуйтесь, верьте, что ты уже под благодатью, не под законом, да? А вот если ты гордый, даст тебе Бог благодать? Думает, даст. Потому что... Ну, гордых-то в мире полно, сколько угодно. А как? Значит, ты праведник, потому что у тебя не гордость, а другие какие-то грехи. А он гордый, бедный, все, иди гуляй, благодати тебе не видать. Так получается? Нет, всем благодать, все без... Христос переплатил всю сумму, все уже давно, все оправданы, святые и непорочны. Вот. Открой же ты свои глаза и посмотри ты реально на проблему. Нет. Богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Бог так, ну, так действует, так он движется могущественно в церкви. Такое помазание, такая слава Божья сошла на нас. Это я был на собрании одном, и, конечно же, они там веселились и прыгали, он их, этот проповедник, так накачал. Значит, я уже рассказывал это, продавал там авторучки, которыми они будут выписывать миллионные чеки, что если вы сейчас по $1000 мне заплатите за эти авторучки, У вас так бизнес пойдет, что вы миллионные чеки будете выписывать только так, этой ручкой. И они такие раскачанные все там ринулись просто за миллионами. Вот, это было, надо было только видеть. Вот, и ну, действительно, после собрания разговаривали там, такая слава Божия, как сошла, я стоять на месте не мог, я просто выпрыгивал из себя, я кричал, голоса у меня нету, ничего нету, и что ты ему скажешь, вот что ты ему скажешь? За этим стоит не просто глупость человеческая, за этим стоит демонический дух, на который нужна власть, который нужно каким-то образом ломать. Понимаете? Ничего ты не сделаешь. Это же ведь не одна эта церковь. Все огромные церкви основаны примерно на таких вот вещах. Примерно такие же вот помазания, как говорится, знаешь, ну, не скажу этих слов. Поэтому ты говоришь, что ты разбогател, ни в чем ты не имеешь нужды, Бог действительно там прославляется внутри тебя. А ты не знаешь, вот просто не знаешь, что ты беден, нищ, слеп и наг. И дальше ключевая фраза: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Это то, что мы все время проповедуем, что сначала ты приобретаешь вот это драгоценное слово, которое говорит тебе Бог лично. Слово, которое рождает в тебе новую жизнь. Не то общераспространенное, которое призвано детей кормить, а то слово, которое уже Бог тебе... Ты начинаешь говорить: «Хочу исполнить волю твою, хочу быть рабом твоим». А Бог говорит: «Тот, кто хочет выполнить волю Отца, тот поймет это учение». И все. Ты захотел выполнить волю Отца, Он тебе учение. Это учение жизнь тебе рождает внутри тебя. Ты начинаешь сначала на душевном уровне очень четко понимать, да какое служение я могу нести, моя человеческая голова по сравнению с тем, что планирует и делает Бог, это как муравей и человек. Что я смогу сделать для Его царства? Ползать там, непонятно, что там творить. Поэтому ты начинаешь понимать, Он тебя ведет к смерти, Он ведет тебя к разочарованию во всем человеческом. Ты приходишь к тому, что перезагрузи меня, вытащи из меня все то, что есть во мне. Да, это огнем берется. Дай мне вот это слово, которое было бы золотом внутри меня, чтобы ты мог послать огонь. Ты же не всех можешь крестить огнем. Кого там крестить, если там золота внутри нету вообще? Или там раз-два и обчелся. Надо достаточно золота, чтобы что-то осталось после огня. Настоящее, целое. А у человека получается так, что не думал никогда о золоте, никогда эту драгоценную жемчужину не отыскивал, а потом огонь, проси, не проси, ну что толку давать тебе этот огонь? Он же ничего доброго тебе не принесет. Поэтому мы собираем слова жизни, мы приобретаем слова жизни, и мы призываем огонь на себя. Потому что нам нужно золото огнем очищенное, чтобы не было видно всей этой срамоты, человеческой срамоты, наготы, пустоты, всех этих человеческих идей, инициатив, которые принадлежат человеческому разуму. Нам нужна слава Господня, а Бог может нагружать своим избыточной славой только очищенные пустые сосуды, которые действительно, если умолишься как дитя, значит, увидишь Царствие Божие, значит, придет к тебе Царствие Божие. Нет, значит, нет. Читаем до конца «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям». Вот ты читаешь ангела, вестника какой-то церкви, читаешь вперемешку с мыслями, которые ты говоришь: «Господь, вот он я, мне надо выполнение Твоей воли, мне надо быть действительно рабом Твоим, человеком, который делает все то, что тебе который делает все то, что тебе нужно. У меня нет моего права решать чего-то, делать. Ты сказал, я делаю. Я хочу быть таким человеком». Ага, хочешь, значит, давай будем тебя вести к тому, чтобы ты мог действительно победить и сесть на престоле славы, судить. 24, 12 колен Израилев и 12 племен человеческих, которых символизирует 12 апостолов. Вот. И я не стану вас больше убеждать в этом, но должен просто сказать, что Господь ждет нас к себе. Ему очень нужны люди сегодня, которые всем сердцем обратятся: «Вот я, Господь, пошли меня, пожалуйста, пошли меня, сделай из меня раба Твоего. Вот ничего у Тебя не попрошу, ни царствия Твоего там в раю, ничего не скажу Тебе, кроме одного: Господь, мне нужно выполнить Твою волю, я хочу сделать что-то для Твоего царства, прежде чем я уйду с земли». И Бог начинает сразу же давать откровения. Сразу же, как только увидит полное желание человека быть таким вот послушным и, ну, как бы мудрым человеком, который возьмет все это в свою жизнь, Бог начинает открываться ему. Открывается, очищает через слово, и, конечно, золото появляется, и красота Божия появляется, огонь приходит, и однажды мы выйдем, как ротоборцы, чтобы все преодолеть и устоять, и победить, и взять всю власть над этой землей во славу Господа. Уважаемые, читайте, пожалуйста, книгу Откровения, и особенно читайте вестников этих церквей. Там Дух говорит церкви, Дух говорит: блаженные читающие, блаженные слушающие, блаженные исполняющие то, что написано в этой книге. Сначала ты будешь читать или тебе будут читать, неважно, но если ты будешь слушать, ты обязательно придешь к тому, что ты начнешь исполнять то, что там написано. Потому что это Дух говорит, и это слово может проникнуть в твой дух, и оно уже станет вечным, зацементированным внутри тебя, утвержденным, и ты будешь уже точно знать: вот это надо ненавидеть до того, что готов на все, чтобы с этим сражаться, чтобы не промолчу, не смолодушничаю, ничего подобного. Как апостол говорил: мы ни на шаг не уступали вкравшимся лжебратьям, да? Не на один шаг. Куда? Ну-ка, куда? Ну, назад. Куда ты своими этими самыми лезешь тут грязными сапогами, да? Так и мы, когда мы придем в состояние духа, ну, настоящей ненависти ко всему неправильному и настоящей любви к противоположным вещам, которые у Бога, против такого лома нет никакого приема. У дьявола только одно – убегай и прячься, потому что это действительно железный жезл, железный лом, которым сражаться только с глиняными горшками. Поэтому действительно сядешь на престоле и будешь царствовать вместе со Христом и властвовать над всем злом, над всем нечистыми вещами. Знаете, вот Ладикийская церковь, видно, что что-то вот конкретно в этом помазанном человеке особенное было, потому что Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. То есть я увидел в тебе что-то, если бы вот ты послушал меня, если бы ты сделал все, что нужно, с тебя бы получился мощный бы воин. Я люблю тебя, ты сможешь сделать. И, знаете, Бог сколько сил тратит на всех нас. Вот увидел какой-то потенциал какой-то внутри. И начинает со всех сторон. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой. К некоторым бесполезно стучать. Даже если ты до него достучишься, он все равно будет ни рыба, ни мясо, ни... как говорится, третий сорт не брак. Вот. А есть люди, которые, если достучусь, если я с ним повечерю, то есть если я его накормлю, смогу накормить моей пищей, значит, все, он уже никогда не выйдет вон и никогда не потеряется. Ну, на этом мое время закончилось. Если у вас есть вопросы, мы порассуждаем и будем заканчивать наше служение. Дайте Лене микрофон.
Я как вспоминаю, как со слов Христа, когда он на земле был, у него такое чувство отвращения было или ненависти к лицемерам.
Да.
Если здесь вот так сказать, что у этого человека или церкви, или ангела, если не останавливаться здесь, вот стих у нас делится, он говорит, извергну тебя из уст моих, ибо. И он объясняет, почему извергну. Потому что говоришь, ты богат, разбогател, у тебя и то есть. На самом деле ты ж сам себя обманул. Ты обманываешь других, на самом деле ты нищ, слеп, наг, все, несчастен, жалок. Посмотри на себя, да, Бог любит, хочет, чтобы поменять, еще есть возможность, покайся, поменяйся. Но, по идее, разве такое состояние человека, он бы не извергнул из уст? Я думаю, что это он очень объясняет, в каком ты состоянии, что я согласен тебя выплюнуть.
А, ты имеешь в виду, что он его не так сильно любит?
Но очень любит. Просто он здесь дает объяснение. То извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, там же нету точки, там, ну, там смысл продолжает. Он говорит, мне не нравится вот это, что ты вот такой, а говоришь про себя высокие вещи.
Да, да,
обманул
да.
себя, обмануешь людей, которые, ну, как ты объясняешь, обманывают же людей. Увлекают этим своим обманом, к тому же. Я уверена, что Богу это очень противно. Как он и здесь показывал, если лицемер, то ненависть только к тебе, то выплюнется это. Просто я вижу, что вот он объясняет это теплое состояние. Объясняет, какой ты есть на самом деле, а что ты говоришь о себе.
Угу. Да, абсолютно. Вот видишь... Вот есть допустим, человек, который не имеет любви, да, не достигает любви так, как нужно. И Бог говорит: если не покаешься, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, да? А этому говорит: я выплюну тебя, если ты останешься таким человеком, если ты не поймешь правильные истины, да? Но в то же время стою у двери сердца и стучу. И я люблю тебя, если бы я не любил, то я бы тебя не обличал бы и не наказывал бы. То есть вот есть у Бога люди, которые вот он делает сильно неправильно, но в нем есть какой-то такой потенциал, который только видит Бог. И Бог тратит на этих людей порой больше всего времени, чем на всех остальных, потому что только Бог один знает, чего человек может получить, как он может состояться, когда он на самом деле пойдет туда, куда нужно. Ну, это такое. Наша задача, конечно же, мы... Вот учение у нас есть, это что нам нечем хвалиться, и все, что мы имеем, и все, что вокруг у нас, это больше всего профанация, это больше всего выдаваемое, желаемое за действительное. Знаете, что делают многие пастыря? Они прекрасно знают, что через 4-5 лет Бог перестает с человеком работать так, как он работал при покаянии. Начинаются проблемы, начинают возвращаться старые грехи и все такое, и уже человек или лицемерит, имитирует христианство, или он пустил все на самотек, или он там упирается в закон, держится там со всех сил, но оно... результатов особых не дает. Очень много законников, знаете, выбрали там десяток, двадцаток заповедей, которые не так тяжело исполнить, а они их исполняют, особенно мужчины, да, ему же не рожать детей. Жена, это самое, деторождение там и все спокойно. Да, там, допустим, другую тут же рядом заповедь, там, скажем, чтобы ты был как Христос для церкви, чтобы ты был таким для жены, то где же он ее выполнит? И вот эти люди останавливаются, и церковь живет за счет новоприбывших. Вот новоприбывшие пришли, кого-то Бог остановил в наркомании, кого-то Бог исцелил, кого-то Бог еще что-то сделал. И вот это все поднимается на ура. Вот наш Бог живой, вот действует, вот в церкви это все происходит. Но когда начинаешь к этому присматриваться повнимательнее, надо повнимательнее присматриваться, начинаешь замечать, что процент тех, с кем Бог работает уже после 5-6 лет, резко падает по отношению с теми, с кем он работает, которые только пришли в церковь. Это факт абсолютный, это признают. И некоторые, вот я даже однажды читал, это некоторые статисты христианские. Есть у вас еще какие-то вопросы, мнения? Я должен сказать, что Лаодикия полная сегодня. Просто абсолютная Лаодикия. Людей настраивают вообще не говорить о грехах. Не надо негатива никакого. наш Бог позитивный, у нас все есть, мы счастливые, мы... И вы знаете, люди подсаживаются на этот наркотик. И я знаю, что вы люди разумные, вам даже одну проповедь послушаешь, и сразу можно сделать вывод, что на самом деле происходит. Люди на этот наркотик подсаживаются, и уже они не могут без этого исповедания, что все у тебя будет хорошо, ты молодец, Бог тебя никогда не оставит, у тебя... там праведность зашкаливает твоя, и Бог тебя так любит сильно. И человек вроде и верит в это, но ему надо это повторять чуть ли не каждое собрание, снова напоминать и напоминать. Эй, все хорошо, не волнуйся. Вот. И это, конечно же, полная ладикия, потому что на самом деле... Церковь совсем не в том состоянии, в котором Бог хотел бы видеть, это факт, потому что мы в последнее время живем, и усиление зла очень большое. Есть у вас еще какие-то мнения? Ну, хорошо, если ничего нету, значит, тогда просьба, не оставляйте, пожалуйста, две главы, в первую очередь книги Откровения, вам там Бог много откроет. При условии, если вы будете говорить: «Господь, я буду самым блаженным человеком, если я буду выполнять Твою волю, сделай меня Твоим рабом, дай мне информацию, которая приведет меня к полному, тотальному послушанию и к полной смерти всего моего «я». Бог все это будет делать большим приудовольствием, насколько я понимаю. Если больше ничего нету, то мы помолимся. Да, Леша? Давай.
Давайте встанем. Господи Боже, еще раз спасибо Тебе за то, что мы здесь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты говоришь нам, Господь. Дай нам, Господь, самостоятельно, Господь, научиться вникать и копать, Господь. Потому что благодаря только личному, Господь, откровению свыше, Господь, мы будем, Господь, иметь жизнь Божию. Благослови каждого человека, Господь. Слава Тебе за все.